Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Программа «Здоровье – это твое право» в студии Дмитрий Белецкий. Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас работает Дмитрий Белецкий. Сегодня мы поговорим о месте малоинвазивной рентгенохирургической помощи в современном мире. Разберемся, что же это такое, почему это действительно современные методы медицинской помощи. У нас в гостях заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь. Олег Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к Олегу Сергеевичу, обязательно звоните, задавайте их. Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Олег Сергеевич, ну и сразу спрошу. Вот мы, тема сегодняшнего заявлена — малоинвазивная рентгенохирургическая помощь. Мы в программах наших «Здоровье – твое право», кто постоянно слушает на сайте kp.ru в прямом эфире, уже, в принципе, понимают, что же это такое. Но не все знают все-таки, что же это такое.
Ну, хотелось бы сказать, что рентгенохирургия в мире появилась достаточно недавно, и это стало возможным только после развития, скажем так, научно-технического прогресса и появлением сложного оборудования, которое называется или ангиографический комплекс, или ангиограф. То есть это сложная машина, которая позволяет с высокой частотой и с высокой мощностью производить рентгеновский, скажем так, снимок в реальном времени. То есть это все выводится в реальное время на монитор, и хирург под рентгеновским контролем выполняет манипуляции внутри, скажем так, пациента, то есть не снаружи, а внутри, с помощью специальных инструментов. Я застал, скажем так, то время в Ставрополе, в Ставропольском крае, когда еще не было сложных таких ангиографических установок. Это было, скажем так, уже на заре зарождения современной рентгенхирургии, когда в больнице стоял старый сериограф, так называемый, то есть не было еще как таковых ангиографических установок, стоял сериограф, и рентгенхирургия представляла, по сути, диагностическую специальность, когда выполняли только диагностику, вводили катетер, вводили контраст и смотрели какую-то либо патологию. При этом, как правило, пунктировалась артерия напрямую толстой иголкой, под пациента подкладывалась серия снимков, как сейчас выдается пленкой, вводили контраст, говорили старт.
Вы так рассказываете, знаете, как будто как про первые телефоны, которые вот были еще все огромные такие, хотя прошло-то на самом деле не так много времени.
Да,
вот эти методы, когда это все появилось? 5, 10, 20, 50, 100 лет назад вообще в мире и в России, в Ставропольском крае?
Не, ну в мире, понятно, скажем так, раньше немного. В Ставрополе рентгенхирургия в том виде, который она сейчас существует, зародилась в 2002 году, считается официальным, скажем так, днем рождения. Появился ангиограф, и начали выполняться сначала коронарные вмешательства, то есть это коронарография, диагностика поражений сосудов сердца, коронарных артерий или инфарктов. И уже чуть позже, после коронарографии, начали выполнять стентирование в небольших объемах, то есть если находили сужение или закупорку артерий, которые питают сердце, выполняли имплантацию стента специального внутрисосудистого каркаса, который восстанавливал кровоток. Ну а дальше, скажем так, большой скачок произошел в России. Стартовала программа региональных сосудистых центров по борьбе с инсультом и с инфарктом. В связи с этим начали выделяться достаточно большие финансы на операции и на развитие.
Ну, в Ставрополе тоже
региональный сосудистый центр. В Ставрополе тоже, конечно, вступил в эту программу. У нас главный врач, один из, скажем так, инициаторов и идейных вдохновителей, который участвовал в развитии всей этой темы по региональным сосудистым центрам. Много сил было вложено им, в частности, по развитию центров. И, скажем так, после того, как начали выделяться средства на освоение и внедрение методик по борьбе с инфарктами, инсультами, и, как я сказал, уже достаточно большой скачок произошел по объему и качеству вмешательств. То есть, допустим, если ранее до 2007 года выполняли там 50-100 стентирований в год, то после этого практически в месяц стали выполняться данные цифры стентирования, то есть в месяц стали выполнять по 50-100 стентирований. На данный момент в Ставропольской краевой клинической больнице на Семашко-1 имеется 3 ангиографических комплекса, тоже достаточно большая заслуга, я бы сказал, огромная заслуга и Министерства здравоохранения, и главного врача, так как проводилась большая работа по выделению средств и закупкам. И на данный момент у нас бывают месяцы, когда в месяц выполняется 200 стентирований. То есть это 200 пациентов.
Цифры внушают, конечно.
Конечно.
Да. Сравнивать с тем, что было там еще 15, да, там 17 лет назад. Олег Сергеевич, вы сказали вначале, рассказали, как и выглядели те самые машины еще диагностические, да, еще до операции, потом, когда стартовали первые операции. Вот как относились в начале этого вашего пути новой хирургии, хирурги старой школы, если можно так сказать, которые привыкли работать скальпелем, и как относится сейчас?
Ну, у нас, наверное, сложилось, не знаю, в России, может быть, во всем мире, люди всегда с настороженностью относятся ко всему новому, с такой опаской, потому что раньше главенствовала открытая хирургия, в том числе и пациентов с ишемической болезнью сердца. И когда, опять же, на заре освоения методики стентирования достаточно опасливо относились и кардиологи, и хирурги, говорили, в некоторых ситуациях достаточно простых, да нет, давайте мы можем там посмотрим, может, мы там открытую операцию сделаем. И вот буквально за это время все перевернулось абсолютно в обратную сторону. Иногда мы говорим хирурги, что в этой ситуации, допустим, более предпочтительно и безопасно сделать открытую операцию, сложное поражение. Много сосудов, скажем так, вовлечены в патологический процесс. Вот говорим, да нет, наверное, лучше тут открыть операцию. И бывает, даже сами доктора приходят, ну давайте попробуем. Пациенты, естественно, сами уже знают прекрасно, что рентгенхирургический метод, в частности, стентирование, это менее болезненно для пациента, более быстрое восстановление идет. И тоже зачастую просят доктор, ну, максимально постарайтесь, чтобы стентированием закончилось.
Люди уже говорят, люди уже знают, насколько про эти методы. Олег Сергеевич, ну вот высокотехнологичные современные методы оказания помощи это, да? Но все-таки что они дают? Какая конкретно от них польза? Может быть, мы научились, вы сказали уже, да, там, люди легче переносят, больше операций. Но может быть, еще мы, к примеру, научились делать то, что раньше не могли с этими новыми методиками?
Нет, на самом деле вся рентгенохирургия – это очень обширная, скажем так, специальность. И все знают, допустим, есть там гинекологи, которые занимаются только проблемами по-женски, есть урологи, которые в урологии, ну и так далее, торакальные хирурги. Тут всем понятно, нейрохирургия. Рентгенохирургия, она охватывает на самом деле обширнейшие патологические процессы и заболевания все, ну, грубо говоря, от головы, от макушки до пяток. То есть в рентгенхирургии мы занимаемся инсультами, то есть при ишемическом инсульте удаляем тромбы в остром периоде, при геморрагическом инсульте, то, что недавно обсуждали, опять же, закрываем патологии каких-то церебральных артерий, аневризмы или мальформации. Если дальше спускаться на шею, выполняется стентирование сонных артерий, которые питают головной мозг, если там выявляются выраженные бляшки. Дальше спускаемся на сердце, это, как я сказал, самое массовое при инфарктах острых, открывается артерия, имплантируются стенты, при патологии, опять же, аорты, сосудов нижних конечностей, при аневризмах аорты имплантируется стент-графт рентгенхирургическим путем без разрезания брюшной полости, при стенозах и, опять же, ишемии нижних сосудов нижних конечностей баллонная пластика, то есть баллончиком или имплантация стентов, восстанавливаем кровоток к нижним конечностям, то, что я говорил, до пяток, плюс огромную нишу занимает вмешательство при миомах матки, то есть это то, что по-женски, если раньше убирали или полностью матку, или разрезали матку, убирали миомы, то сейчас выполняется эмболизация, опять же, через прокол в паху маленькой, заходим в сосуды, которые питают миомы, и вводится весь эмболизатор, который перекрывает кровоток. Вот то, что, опять же, недавно целую тему посвящали эмболизации при аденоме простаты.
Не знаете, мне кажется, что лет через 10, через 15 будут у нас среди всех врачей только рентгенохирурги и все, потому что вы перечислили сейчас практически весь организм человека, который
практически есть. Практически, да, но на самом деле нет, у нас замглавврача по региональному судебному центру господин Михаил Витальевич часто шутит, да, вот рентгенхирурги, только они будут работать.
Не... Ничего не останется, ни телевидение, ни кино будут только.
Я так не считаю, всегда останется какая-то ниша для открытой хирургии. Опять же, зачастую мы являемся помощниками для открытых хирургов, допустим, при каких-то раковых процессах мы можем заэмболизировать опухоль перед открытой хирургией для того, чтобы снизить и объем опухоли, чтобы ее легче было вытащить, скажем так, и снизить объем кровопотери во время операции, плюс эмболизация перед операцией, ну, открытой, скажем так, увеличивает радикальность и уменьшает риск того, что во время операции произойдет метастазирование этих клеток. То есть
все в комплексе, да, сотрудничество между разными.
На самом деле, да, гибридная хирургия в мире, ну, гибридная хирургия так называемая, то есть выполняется несколько видов хирургии у одного пациента при каком-то одном патологическом процессе, она набирает обороты, так как улучшает результаты хирургии и улучшает прогноз для пациента.
Ну а подробнее об этом поговорим в следующей части программы «Здоровье – твое право». Напомню, что у нас в гостях сегодня заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
В студии Дмитрий Белецкий, и я напомню, что сегодня мы говорим о месте малоинвазивной рентгенохирургической помощи в современном мире. У нас в гостях заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь. 8 800 500 45 77, бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, звоните, задавайте, также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Олег Сергеевич, ну вот рентгенохирургическая помощь. В этом названии есть слово «рентген». У нас очень многие люди опасаются, что, к примеру, если они пойдут и сдадут рентген обычный, да, там, или там флюорографию, то у них будет облучение. Некоторые люди боятся сейчас, действительно, в прошлой программе звонили, говорили, вот когда мы обсуждали, к примеру, МРТ, и говорили, вы знаете, мне там так облучают, что я буду светиться. И мы разговаривали, что, друзья, вы понимаете, что это, в принципе, немножко другая вообще, да, там другой вид. Все-таки, вот ваши операции, не опасны ли они с точки зрения вот какого-то облучения, с точки зрения там рентгена и всего остального?
Ну, хороший вопрос. На самом деле вы начали с МРТ. МРТ – это действительно совсем другая область. Там диагностика выполняется за счет магнита, скажем так, магнитного поля, там рентген ни при чем. На компьютерной томографии там идет с помощью рентгеновских лучей. В рентген-хирургии, да, как я сказал, применяется, мы оперируем под высокотехнологичной рентген-хирургической установкой, ангиографом. Но смысл в том, что, во-первых, есть предельно допустимая годовая доза, разовая доза, которая контролируется. Во время операции висит специальный счетчик внутриоперационный, который, скажем так, считывает дозу, которую получил пациент, и аппарат сам не позволит превысить, скажем так, допустимую дозу. Он начинает заранее сигнализировать, что вот уже стоит остановиться. Естественно, бывают очень сложные ситуации, тяжелые пациенты, у которых стоит речь о жизни и смерти. То есть, ну, допустим, закрытая артерия, обширный инфаркт, если мы не откроем, человек умрет. Ну, такие ситуации единичные. И
в такие ситуации понятно, потому что не для каких-то там минимальных.
Да, но на самом деле с ростом, опять же, и профессионализма, и навыков всех хирургов, естественно, время операции уменьшается, улучшается и скорость, и качество, и у нас сейчас, скажем так, те дозы, которые получает пациент, они очень-очень далеки до предельно допустимых.
А сколько длится в среднем операции? И понятно, что все очень разные, разные методики, ну, примерно. Это больше, чем, к примеру, при открытой операции, меньше вообще, как если сравнивать?
В среднем, безусловно, это меньше, чем при открытой операции, потому что при открытой операции львиную долю занимает сам доступ, то есть разрезание потихоньку к какому-либо патологическому очагу. И потом, после того, как разрезали, убрали патологию, нужно зашить. У нас, скажем так, все эти этапы, их нету, потому что мы выполняем доступ через прокол какой-либо артерии или вены, Вот, то при хорошем уровне рентген-хирурга достаточно быстрая манипуляция, и уже мы непосредственно, скажем, через минуты зачастую уже достигаем какого-либо патологического очага.
Давайте все-таки немножко вот про методику. Вы сказали, что разрезают через артерии и проникают. Вот все-таки как это все происходит?
Нет, артерии не разрезают. Артерия пунктируем иглой. Потом по проводнику в артерию устанавливается специальный как клапан, через который без потери крови уже можно входить по сосудистой системе. То есть он стоит в артерии, во-первых, защищает этот клапан от повреждения артерии доступа, и, во-вторых, позволяет нам спокойно заходить в тот орган, который нам интересен, неважно. Сейчас, если раньше в рентген-хирургии основной артерии доступа, скажем так, была бедренная ФПХУ артерия, то сейчас во всем мире у нас в краевой клинической больнице мы стараемся использовать лучевую артерию, то есть это на руке, лучезапястном суставе, через прокол через нее мы можем достигнуть практически любого органа и системы. На данный момент у нас 97% процедур выполняется через лучевую артерию. Опять же, это удобно для пациента. Если после бедренного доступа раньше пациенты подвергались длительному постельному режиму, в течение суток практически должны были не вставать.
То длительно, я думал, вы скажете, там, в течение недели-двух, в течение суток. Не, ну, все относительно, да, для нас... с тем, как это было там, лет 10-20 назад, это просто...
Конечно, для нас это долго, потому что лежать в кровати, когда человек практически здоровый и ощущает себя полным сил, после вмешательства было достаточно тяжело заставлять лежать, то сейчас бинтуется рука, и пациент зачастую уже через час-два уже может вставать, принимать пищу, гулять и все что угодно делать.
Алексей Сергеевич, вы сказали, когда мы говорили о том, где, в принципе, может применяться рентгенохирургические методы лечения, и вообще, вы сказали, практически весь организм. Но это в принципе. Вот в Ставропольской краевой клинической больнице все-таки какие проводятся операции вот в вашем отделении?
В краевой больнице у нас применяется весь спектр вмешательства при коронарной патологии, то есть это при ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда, остром коронарном синдроме, так называемом. Весь спектр вмешательства при патологии сосудов головного мозга, это аневризмы, мальформации, то есть инсульты. И при ишемическом остром инсульте очень много вмешательств у нас выполняется при атеросклерозе сосудов нижних конечностей. Очень много вмешательств выполняется сейчас и при миоме матки, при аденоме простаты. Вот, проводятся операции, то, что мы, кстати, еще не говорили, у детей при врожденных пороках сердца, то есть детишки, у детишек, которые выявляются врожденный порок, дефекты, как правило, или открытый артериальный проток, выполняется коррекция данной патологии. Также выполняется достаточно сложные, серьезные вмешательства при аневризмах брюшной аорты, то есть это когда расширяется аорта, которая находится в животе и может порваться, имплантируется специальный стенграфт, который изолирует эту аневризму от...
Ну, а все эти операции, они проводятся на одном и том же оборудовании? Ангиограф,
да? Нет, по сути, это ангиограф, да. У нас три ангиографа стоят, современных, качественных, то есть со всеми опциями, которые имеет сейчас современные ангиографы, то есть это на трех ангиографах. В связи с тем, что очень большие объемы вмешательства, у нас один ангиограф работает в режиме круглосуточном, то есть 24 часа бывает и ночью привозят пациентов с инфарктом, выполняется операция, могут привести с инсультом, опять же выполняется ночью круглосуточно. И два ангиографа работают в дневное время, как правило, выполняют плановое вмешательство, но если бывает одновременно завозят двух пациентов, острых могут, можем там взять острых пациентов, то есть машины нагружены очень сильно, по полной программе мы их эксплуатируем.
Главное, чтобы люди были здоровы, и ну, какой конечно. Толк от машины, если их не использовать? Нет, да,
конечно, потому что здоровы. Достаточно дорогое вложение, и оборудование должно работать, а не стоять, и не смотреть.
Алексей Ильич, давайте, мы уже в прошлых программах «Здоровье твое право», напомню, их можно послушать на сайте kp.ru, в архиве программы, говорили про некоторые виды лечения, давайте вот коротко пройдем про некоторые из них, пройдемся по ним. Вот, к примеру, одно из приоритетных направлений давления, как вы уже сказали, лечение больных с острым расстройством коронарного кровообращения. Все-таки что это такое, какие операции выполняются и какой главный результат вот, после ваших вмешательств?
Ну, острый коронарный синдром – это инфаркт, скажем так, в более широком смысле, когда у пациента закрывается какой-то сосуд, который питает сердце, коронарные артерии. Эти сосуды называются, они идут по поверхности мышцы сердца и, соответственно, приносят кислород и питательные вещества. Это очень распространенная патология в мире, скажем так, опять же, в связи с открытием регионального сосудистого центра. Это одно из направлений приоритетных, для чего открывались эти центры по всей России, для того, чтобы пациенты вовремя получали помощь.
Но если я еще помню, что смертность, главная причина смертности, как раз сердечно-сосудистые заболевания в России.
Совершенно верно. Для этого и открывали центры, чтобы улучшить и уменьшить смертность, и улучшить восстановление пациентов. Вот. И основной смысл идеологии в чем, что если вовремя пациент вызвал скорую помощь, опять же, если вовремя был диагностирован инфаркт, и пациент доставлен в клинику, где можно выполнить рентгенхирургическое вмешательство, такое как стентирование коронарных артерий, то, скажем так, в первые пару-тройку часов, если восстановить кровоток по коронарной артерии, то пациент может уйти практически без инфаркта. То есть основная часть мышцы сердца остается живой. Если выполнить вмешательство, скажем так, до 12 часов, то есть, опять же, восстановить кровоток к пораженному участку сердца, то это гораздо улучшает прогноз пациента и в плане выживаемости его, и в плане инвалидизации. То есть, допустим, если артерия остается закрыта, отмирает участок сердца, он потом замещается рубцовой тканью, горит вот такой рубец. То есть, соответственно, часть сердца, естественно, не перестает сокращаться, перестает перекачивать кровоток, и человек зачастую уходит с высоким классом хронической сердечной недостаточности. Это достаточно большая, ну, тягота на всю жизнь, так как много ограничений, много проблем. Вот. И если, я еще раз повторюсь, человек вовремя вызвал скорую и доставлен к нам в клинику, мы имплантируем стент в тот сегмент, где артерия закупорилась или тромбом, или бляшкой, вот, восстанавливаем нормальный кровоток, и идет очень быстрое и хорошее восстановление сердечной мышцы.
Но это самое главное, собственно, в этом-то и весь смысл этих методов. Напомню, что у нас в гостях заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь. После выпуска новостей мы вернемся в эту студию.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Сегодня мы говорим о месте малоинвазивной рентгенохирургической помощи в современном мире. Напомню, для вас работает Дмитрий Белецкий. У нас в гостях заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь. И я отмечу, что отделение рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе по адресу улица Семашка, 1, телефон в краевом центре 29-53-62. Олег Сергеевич, мы сказали, что вот у вас есть оборудование, да, которая очень сильно помогает при инсульте, при инфаркте, при очень-очень многих патологиях. И особенно, если вовремя привести пациента, если не потерять то самое время. Но если посмотреть, ведь обычно у нас у всех, обычных людей, не врачей, есть определенный график. Мы там работаем с 8 до 7 часов, а на выходных не работаем. Но ведь инсульт мы не можем понять, когда он будет, или инфаркт в любой момент может случиться с человеком. А дежурят ли у вас какие-то там дежурные бригады, медики? Работает ли оборудование на выходных, вечером? Вот как у вас с этим происходит?
Ну, во-первых, конечно, ведется большая просветительская работа в крае и с помощью средств массовой коммуникации с населением. То есть, естественно, человек должен знать, что такое инфаркт и инсульт, и как проявляется. То есть, если инфаркт, как правило, это резкие боли в груди, человек покрывается потом, у него страх за жизнь появляется, слабость резкая, но это, опять же, не обязательно. Могут быть боли в руке, то есть бывают атипичные инфаркты, которые проявляются либо через зубы, начинают, как правило, слева болеть, либо в области желудка, то есть есть, скажем так, другие формы. Но все равно, если, скажем так, плохо, и человек чувствует, что плохо, лучше вызывать скорую, чтобы сняли как минимум электрокардиограмму, и вот если такая такая скорая приезжает, и она видит, что действительно тут инфаркт. Даже сейчас доктора и фельдшеры скорой помощи очень хорошо ориентированы, они научились хорошо диагностировать и атипичные формы инфаркта. Они привозят такого пациента максимально кратчайшие сроки со всего края к нам в больницу. У нас, как я сказал, уже один ангиографический комплекс дежурит круглосуточно. Опять же, дежурная и хирургическая бригада, и анестезиологическая выходит на суточную смену, и в любое время оказывается неотложная помощь. То есть пациент зачастую, который привозит к нам в больницу, оказывается у нас на столе там, через 5-10 минут после того, как скорая заехала в клинику. Угу. Опять же, про инсульты, то, что вы подняли тему. Если, опять же, сейчас я неоднократно встречаюсь, что идет информационная работа среди населения, если у вашего родного или близкого пропала речь, он перестал понимать вас, у него перестала шевелиться рука или нога, он появилась асимметрия лица, он не может что-то сделать, становится неадекватным, то, естественно, в этой ситуации необходимо вызвать скорую помощь.
Не ждать, пока пройдет ночь, может быть, на утро все как рукой снимет, как у нас некоторые любят подождать. Ждать, а вось пройдет.
Бывает, ждут, бывает, ну, непонятно занимается чем. Конечно, большая проблема тема ночных инсультов, но тут мы уже, скажем так, пока ничего не сделаем, то есть человек просыпается уже с инсультом. Вот. Ну, опять же, как я говорю, максимально быстро обращаться в скорую помощь, и уже в крае достаточно, ведь региональный сосудистый центр — это не только наш центр, который в краевой больнице, министерство провело огромную работу и финансовую, и организационную, то есть по краю есть и первичное сосудистое отделение, в которое бывает зачастую первым этапом поступают данные пациенты, во-вторых, проводится большая работа среди врачей скорой помощи, которых учат, как диагностировать, что делать, куда вести. То есть это целая сложная схема и система, которая работает на данный момент очень хорошо.
Рентгенохирургическая коррекция врожденных пороков сердца у детей. Оказывается, такие операции проводятся не только, да, вот ваш метод рентгенохирургический у взрослых, но еще и у детей. Вот пороки сердца, при каких именно пороках, что исправляют вашим методом?
Но на самом деле сейчас многие пороки, ну, в первую очередь, почему у детей, а не у взрослых, если раньше, опять же, диагностика была не такого уровня развития, не позволяла выявить пороки вовремя, то сейчас большинство пороков, врожденных сердца, ну, и не только сердца, выявляются в детском возрасте, достаточно ранним. То есть детям сейчас и при обследовании, скажем так, рутинным планом выполняют УЗИ, ультразвуковое исследование сердца, и УЗИ аппараты сейчас высокого, хорошего уровня, и диагносты у нас в крае высокого уровня, они достаточно рано обнаруживают порок. И тут уже несколько нюансов есть. Есть тяжелые пороки, которые необходимо оперировать как можно быстрее, но зачастую пороки, скажем так, не сильно выражены, и необходимо дождаться того возраста, когда организм ребеночка подрастет, скажем так, все вырастет, и уже тогда гораздо проще оперировать. Если раньше была единственной альтернативой открывать сердце, допустим, есть дефект межпредсердной перегородки, межжелудочковой перегородки.
И... Ну, наверняка, это огромные риски. Это для... Я уже не говорю про вот эти вот косметические дефекты. Ну,
конечно, конечно. И накладывали заплатку на этот дефект открытым путем, потом зашивали сердце, запускали обратно сердце. То есть это все колоссальные риски. То в мире в рентгенхирургии уже, ну, достаточно давно применяются рентгенхирургические методы коррекции данных пороков через прокол, опять же, бедренная артерия, бедренная вена в паху, в этот дефект, в дырку, грубо говоря, патологическую в сердце, в отверстие имплантируется специальный окклюдер, то есть это как пробка, которая с двух сторон захлопывает этот дефект, потом этот окклюдер, он из специальных сплавов никель-титановых прорастает собственной тканью сердца, эндотелизируется и становится единой частью с сердцем, которая абсолютно не мешает ему работать. А смысл, почему нужно порок прооперировать вовремя, то, что с возрастом каждая камера сердца, она эволюционно приспособлена работать в своем режиме, перекачивать свой объем крови в свое направление. То есть это настолько сложная система, просто фантастическая. И когда есть какой-то патологический сброс крови из одной полости в другую, то сердце начинает работать неправильно. Вот. Со временем, с возрастом, это может не сразу проявиться, может 20, 30, 40 лет успеет проявиться тем, что сердце, скажем, более рано себя изнашивает. Вот, и исчерпывает свой ресурс, потому что, опять же, сердце имеет свой определенный ресурс, который у многих заложен генетически, и происходит более раннее изнашивание, декомпенсация сердца, и развивается сердечная недостаточность, которая
пациент умирает. А в каком возрасте уже можно детям делать такие операции?
Мы даже по весу, то есть ну, возраст там может быть и 5, и 6, и 7 лет.
Тут... То есть совсем маленьким детям. В этом да. случае не надо ждать дата, пока
есть
18 лет? Или...
Нет, совсем не надо ждать 18 лет, конечно. Ну, чтобы чуть-чуть подрос организм, смотрим по весу, по развитию ребенка. Опять же, как я уже сказал, есть тяжелая группа пороков рожденных, когда рождается младенец, и сразу понятно, что что-то не так, выявляет тяжелый порок рожденных. Сердца, если не выполнить операцию вот сразу же после рождения, то понятно, что ребенок погибнет. Тогда выполняется, естественно, вмешательство сразу. Это, как правило, какие-то центральные клиники, потому что это не такая частая ситуация, не такая частая патология. Очень часто эти пороги диагностируются внутриутробно, то есть понятно уже становится, что...
То есть во время УЗИ, когда еще женщина беременна, уже известно, да,
очень
уже
очень часто, да, выявляют, тогда выполняют порог, коррекцию порога уже сразу после рождения. Ну, как я уже упомянул ранее, все равно чаще всего это выполняется коррекция уже в более старшем возрасте у детишек, потому что организм подрос, креп и более безопасно можно манипулировать инструментами.
Алексей Сергеевич, ну вот по вашему мнению, как будет дальше развиваться рентгенохирургия? Потому что какие-то направления, какие есть перспективы вот у вашего направления? В принципе, во всем мире и в частности в Ставропольском крае.
Ну, направлений на самом деле очень много, и совершенствуется и методика, и совершенствуется и оборудование. Опять же, каждый год совершенствуются инструменты, которыми мы выполняем операции. Ну, во-первых, я считаю, что перспектива — это улучшение качества, то, что мы уже сейчас делаем, потому что, опять же, я на своем веку застал достаточно серьезную эволюцию в стентах. Если раньше стенты были, скажем так, дубовые, толстенькие, то сейчас становится тоньше балка, улучшается лекарственное покрытие, которым покрывает стент, улучшаются отдаленные результаты после имплантации стента. То есть, по сути, сейчас имплантированный стент стоит всю жизнь без каких-либо изменений. И зачастую мы встречаем пациентов, которые образуются бляшки уже в других местах, а стенты стоят прекрасно и работают. В связи с этим у нас сейчас расширились показания к стентированию. И если где-то раньше было предпочтительно делать открытую операцию, то сейчас по данным исследования проводятся постоянно в мире большие исследования, что лучше делать, проводится стентирование.
Напомню, что мы сегодня говорили о месте малоинвазивной рентгенохирургической помощи в современном мире. И у нас в гостях был заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики Ставропольской краеклинической больницы Олег Белоконь. Алексей Сергеевич, спасибо большое, что пришли.
Спасибо большое, рассказали
о ваших методах лечения.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».